Отречение, отрешение, вайрагья – это принцип, который пронизывает любые статусы и любые пути. Нужна вот такая основа. То есть независимо, в каком статусе человек, какой там уровень он практикует, вот если мы идем по пути мокша-дхармы, отрешение оно всегда есть, оно всегда должно быть. Домохозяин, карма-саньяси, монах, порно-саньяси. Это значит, я не надеюсь на иллюзии этого мира, я не бегаю за иллюзиями этого мира. Я могу этот мир, благодаря отречению, вертеть на своих пальцах, как хочу. Но он мной вертеть не может. Я просто уважаю себя. Я не позволю себя вертеть миру. Часто бывает, как бы, мне пишут люди, ученики из разных стран, они говорят, что я живу в таких условиях, где открыто не могу практиковать дхарму, я даже не могу признаться, что я практикую дхарму. Я говорю, так смени условия, зачем тебе жить в таких условиях? Какой смысл тогда в твоей практике дхармы, если ты ее не можешь практиковать? То есть, как бы, как она тебе поможет? Ведь ты принял дхарму не как набор идеологии и убеждений, ты ее принял ради того, чтобы она принесла тебе пользу, а ты ее принял, а практиковать не можешь. Это как ты пришел в ресторан, тебе дали торт, ты очень голоден, а есть не можешь. Потому что рядом сидят не те люди. Ты стесняешься. И вот отречение, когда у вас есть отречение, оно даст вам бесстрашие, оно даст вам силу. То есть вы ничего не хотите от мира, чего вам бояться? Вы ничего не просите от мира, за что вам переживать? Обычно люди всегда боятся. Чего они боятся? Они хотят много от мира, от других, и им страшно, что они чего-то не получат. От другого человека хочу любви, я боюсь, он мне не даст любви. От общества, от людей хочу денег, развиваю бизнес, боюсь, бизнес прогорит, люди не принесут деньги. От светского общества жду славы, жду уважения, почета, высокого положения. Боюсь хулы, боюсь клеветы, боюсь сплетен. Отрешение значит, я ничего не жду, ничего не ожидаю, я отрешен. Я бесстрашен, мне все равно. Мне не нужна ваша слава, мне не нужно уважение общества, мне не нужны ваши деньги, мне не нужно ничего кроме Бога. Я свободен, я могу вести как я хочу, я могу гнуть свою линию. И если я садху, я должен гнуть свою линию. Ибо если я не гну свою линию, не прогибаю это пространство, то я слабый. Не в плане эго, когда вы гнете свою линию, общаясь с самим братом. Как бы тут надо, наоборот, уступать, гибкость нужна, компромиссы. То есть с кармичными вещами можно идти на компромиссы. Они ведь, это наша мандала, они за нас играют. Но в плане сансары садху должен уметь гнуть свою линию. Если он не умеет гнуть свою линию, он не сможет идти по пути мокша-дхармы. И здесь нужно большое бесстрашие. И такое бесстрашие, оно рождается из вайраги, из отрешения. Вот такая основа должна быть. Естественно, само по себе учение мутара-тантра, учение лай-йоги, это не учение отречения, но учение отрешения. Это учение всеприятия в отрешении. Это учение внутренней аскезы. Мы должны понять, кто должен от чего отрешиться, что должен принять и осознать. Это очень тонкие наставления надо получить по созерцанию и интеграции. Но вайрагья отрешение является основой. И другая основа – это сострадание. Сострадание означает «я желаю счастья, блага всем живым существам». И как мы понимаем благо и счастье? Это значит, когда душа осознает свою истинную природу. То есть я желаю каждой душе помочь достичь освобождения. И тогда моя собственная садхана имеет мотивацию помогать всем живым существам достигать освобождения. Вот отсюда рождается ответственность в служении. Отсюда рождается намерение практиковать на благо всех живых существ. И вот пробуждение живых существ, на самом деле, это не человеческая мотивация. Это мотивация Ишвара. На самом деле, вот когда вы первый раз слышите, что я вот хочу, чтобы все живые существа пробудились, у вас, как у любого эгоистичного человека, возникает закономерный вопрос. А собственно, чему я должен этого хотеть? А почему я должен быть счастлив, чтобы они, и желать, чтобы они пробудились? Как бы, какое мне вообще дело до этих живых существ? Они тут ходят, кто-то делают. Причем здесь они, казалось бы, я должен внутреннюю алхимию внутри себя делать. Там, себе достигать, как я могу за них хотеть что-то. Вот это так необычно. Мы обычно хотим все для себя. А здесь говорят, надо вот такую мотивацию тоже. Потому что это работа сознания вообще не человеческая. И мы сталкиваемся, что это чуждая нам мотивация. Значит, на шее так чувствуем, что мы себя должны как-то перебарывать, тренировать, вновь и вновь напоминать. А, это же для живых существ. Почему-то я должен желать им, чтобы они все освободились. Так цветы говорят, так вот говорят. Но постепенно мы понимаем, насколько это сильная и глубокая и правильная мотивация. Потому что это мотивация не человека, не человеческого уровня, это мотивация Ишвара, Ишвара-таттвы. То есть вот так думает Ишвара. Это божественная воля на самом деле. Поэтому она нам кажется сначала такой чуждой, непонятной, запредельной. Когда мы должны охватить миллиарды живых существ в свое поле сознания. А мы маленькие, мы думаем, как я могу эти миллиарды? Я такой маленький, я с собой не могу управиться. Как бы свои проблемы решить, а я должен включить в свое сознание миллиарды живых существ, желать им просветления, еще и служить, делать что-то для этого, практиковать для этого и давать даже обещания когда-нибудь их просветить. Но когда мы так практикуем, мы выходим на уровень Ишвара-таттвы, мы выходим на уровень истинно святых пробужденных существ и постепенно, привыкая к такой мотивации, мы необыкновенно расширяем свое сознание, будучи способны включить живых существ. Это не сразу. Это годы приходят на то, чтобы вырастить такой менталитет и переломить эгоистичный менталитет. Но пока мы так не научимся, мы по-настоящему не сможем проводить божественную волю. И наша мотивация в практике тоже будет ограниченной, и она будет как бы определенным тормозом. Вот такая двойственная эгоистичная мотивация. Поэтому сострадание, как основу, с такой мотивацией очень важно вновь и вновь закладывать. И вот когда вы правильно заложили такую мотивацию, вы можете быть шактиманом, вы можете быть мудрым, вы можете совершать большие вещи. Вот. Почему вот в служении кто-то делает, и у него проявляется служение, он может проповедовать, он всегда заряжен. И он реально думает о других живых существах. Ему за это никто не платит. Никто его не хвалит даже. Там, могут сектантом назвать еще. Проповедь — это же дело такое. Это всегда вы действуете, есть противодействие всегда. А такой человек годами, десятки лет идет и проповедует. Почему? Откуда у него такое? Вы не задумывались? Если он имеет такую истинную мотивацию. Потому что Ишвара-таттва его вдохновляет изнутри. Потому что он понимает, если я вдохновлен Богом, то нет ничего невозможного. Вот эта Ишвара-таттва, которая пробуждается благодаря такой мотивации, она дает ему силу, дает ему мудрость, она дает реализацию. И напротив, если у человека нет такой мотивации, он очень ограничен, очень слаб, он как бы зажат своими маленькими проблемами. Он оперирует вещами собственного я, собственного эго, не более. Ему сложно выйти за круг проблем своего малого «я». Он сосредоточен на себе, и вот эта сосредоточенность как раз и является сансарной обусловленностью, бандхой, связностью. Он постоянно думает о своем маленьком круге проблемы, все они вращаются вокруг его эго. И тогда мы понимаем, как сильна, как велика такая мотивация, как она из нас делает людей с широким распахнутым сознанием, с бесконечным разумом, с нечеловеческой волей, нечеловеческой мудростью, мотивацией, как она открывает нас, наш потенциал, все наши силы открывает. Допустим, я проповедую дхарму более 20 лет. Денег не заработал. Вот он долил их. Миллионы не удалось скопить. Слава тоже. Больше в обществе, больше поношений. самого начала были это давно. Но почему я это делаю? Амбиции самоудовлетворения у меня тоже нет. Почему я это делаю? Потому что есть эта мотивация. Я вдохновлен этой мотивацией больше, чем это село служение. Это вдохновение никогда не пропадает. И с такой мотивацией можно преодолевать любые трудности, любые проблемы, любые сложности и практиковать успешно, потому что она – это шакти, божественное благословение, божественная воля, Ишвара-таттва – это великий источник силы, великий источник мудрости и вдохновения. Это вторая основа – это сострадание, вот наша сострадательная мотивация. Третья основа первая была отрешение, вторая сострадание, третья основа мудрость, джняна. И вот это менталитет адвайтиста, который мы воспитываем годами в диспутах, в лекциях, она должна формироваться на многих планах. У кого-то начинается созерцание, а потом переходит на интеллект. У кого-то начинается с интеллекта, а потом переходит на созерцание. У кого-то начинается с концентрации, махашанти, осознанности. У кого-то вообще ни то, ни другое не получается, но зато получается вера, прибежище и самоотдача. Но все это формирование вот этой единой основы. И когда у нас эти три основы сформированы, мы становимся непобедимым духовным воином. Непобедимым садом. А побеждать нас есть кому, будьте уверены. То есть мы думаем, что у нас нет соперников, но у нас всегда есть кому побеждать нас. И всегда есть какие-то вещи, которые хотят нас победить. Эти вещи, конечно, не снаружи. У йога нет каких-то явных таких прямо врагов изнутри. Могут быть там недоброжелательны. Это обычное дело. Там разные религии сталкиваются, разные политические интересы. Это понятно. А так, в общем-то, у него нет врагов. Но есть много вещей, которые хотят йога победить. Его желания хотят победить, его карма. И вот он, имея эти три основы, он становится бесстрашным победителем. И вот есть такая поговорка индийская. Там, где дхарма, там победа. Вот если у вас есть такая основа, вы всегда победитель. Вторая. Где дхарма, там и истина. И эту основу надо формировать каждый день. Это кропотливая ежедневная работа. Если вы ее забываете формировать хотя бы на день, ваша духовная сила, как минимум, не увеличивается. Каждый день ее надо формировать. Так Нираламха Упанишад.
Ом. Поклон благому Шиве, высшему гуру, образу бытия, сознания и блаженства. Поклон трансцендентному Господу, который есть блаженный покой, независимому Ниралабхе, сияющему. Брахма сказал, тот, кто всецело предался свободе, победив зависимости, есть истинный саньяси и йогин. Он достигает освобождения кайвальи.
Бог – это мудрость, джняна, и также сила, шакти. Это блаженство, ананда, это осознанность, чит. Это также сватантрия, свобода. Наша природа – это также свобода. Атману присущи такие качества, как пурнатва, независимость, самодостаточность, целостность. Когда вы ничего от других не хотите, не просите. И под другими я имею в виду не только людей, а вообще все. Все внешнее. Когда вы можете пользоваться только внутренней энергией в основном. Это пурнатва. Нитьятва – это вечность. Когда вы понимаете, что во мне есть тонкий, чистый, светоносный слой сознания, и это сознание не мое, а божественное, но оно и мое тоже, и этот слой сознания не умирает, он вечный, я тоже вечен. и что моя жизнь бесконечна. И вот выражение «достичь освобождения за одну жизнь», оно тоже как бы трансформируется. Ты начинаешь понимать, а что есть одна жизнь? А что другие жизни есть? А другие жизни, может быть, это иллюзия, может, вообще есть только одна жизнь. Вот когда все жизни у вас сливаются в один поток, и вы понимаете, что есть только одна жизнь, то у вас есть шанс, что вы реально достигнете освобождения за одну жизнь, потому что другой жизни нет. То есть жизнь, в принципе, только одна. В материальном мире, в астральном, в причинном – это непрерывное, единое, целостное бытие. И вот это и есть нитьятва. Это вечный, разумный, сверхразумный, божественный слой сознания, который вы открываете в самом себе. И открывший нитьятву, вы понимаете, я вечен. Оболочки, тела, именно формы меняются, я сам меняюсь. Другое качество атмана – сватантрия, свобода. И идти по пути Бога, по пути джняны, означает открывать свободу внутри себя. И когда мы начинаем духовный путь, мы очень сильно скованы шаблонами социума, воспитания, стереотипами ума. Ну, не говоря там пятью оболочками, конечно, клешами, мерзкими желаниями, как все живые существа, гунами, там, силой времени. И вот свобода означает, мы постепенно бросаем вызов своим шаблонам, своим ограничениям, своей скованности. Мы делаем принцип свободы своей мечтой, своим поиском. И мы должны понять, где эта свобода именно находится. Иногда ради нее надо и претерпеть какие-то ограничения, тапасию, лишения. Но это не от обусловленности, это из свободы воли, ради того, чтобы достичь еще большей свободы. В конечном счете мы кланяемся божествам, делаем садханы, в конечном счете ради обретения этой свободы. Делаем севу, многие вещи. Современный мир, современное общество имеет такие тенденции, которые сильно часто ограничивают свободу людей. Манипуляция в средствах массовой информации, жизнь в мегаполисах, потребительская культура, жизнь, автомобиль, работа, офис, дом. Очень много разных несвобод, много разных ограничений. Культура, ее предъявляемые требования, социум, навязываемые идеологии, когда вам в очередной раз очередной коммунизм начинают объяснять. Все это разные виды несвободы. Когда мы идем по пути свободы, нам надо обладать вивекой, чтобы отделить истину от неистину. Сад от асад. Надо обладать достаточным бесстрашием, чтобы идти собственным путем, не подвергаясь никаким мнениям, никаким иллюзиям общества. Садху – это тот, кто не имеет над собой начальника. И не ищет себе вождей. Если он имеет гуру, то это по любви, согласию и преданности. Если он имеет иштадевату, то это тоже из понимания. Он и не ищет себе утешающих идеологий. Если он предан учению, это ради свободы. И из понимания такого свободы садху понимает, что те узы, которые ему сансара показывает, они не годятся для духовного пути. Он должен уметь отвергать узы сансары из собственного понимания свободы. И вот этот свободный нрав садху, это не есть там, самоутверждение эгоистичное. Это немного другое. Свободный нрав садху предполагает и смирение, и служение другим, но это свобода другого плана, стремление к свободе. Это внутренняя осознанность, которая ни за что не цепляется, ни к чему не привязана, кроме Бога, кроме Дхармы, кроме прибежища, кроме своего пути. И умение всегда различать эту свободу – это сватантрия. Очень много даже духовных людей бывают скованы теми ограничениями, которыми им диктует социум, светская потребительская культура. И современный человек – это часто раб потребительского экономического общества, как один ученый философ назвал современных людей – экономические животные. Культура, современная потребительская культура такова, что она сильно отчуждает человека от его природы, навязывая искусственные модели реальности. Например, согласно этой модели, если человек не обладает высоким статусом, престижной профессией, престижным автомобилем, не живет в престижном районе, то он уже неудачник. И такое программирование. И садху должен замечать те вещи, которые ограничивают его свободу, и без жалости с ними расставаться. Это есть принцип сватантри.
Без колебаний поведают то, что нужно для пробуждения мира и для освобождения существ, живущих в неведении, от всевозможных страданий. Брахму спросили: кто есть Брахма? Кто есть Господь Ишвара? Кто есть живая душа, джива? Кто есть Пракрити? Кто есть высшая сущность, Параматма?
Нираланха Упанишада относится к канону Муктика, не Мукхи, но Муктика, то есть тоже авторитетная Упанишада. И хороший материал для диспута. Еще раз прочтите эти вопросы.
Кто есть Брахма? Кто есть Господь Ишвара? Кто есть живая душа, джива? Кто есть Пракрити? Кто есть высшая сущность, Параматма? Кто есть Брахма? Кто есть Вишну? Кто есть Рудра? Кто есть Индра? Кто есть Бог смерти Яма? Кто есть Сурья? Кто есть Чандра? Кто такие боги? Кто такие демоны Асуры? Кто такие пешачи? Кто такие мужчины? Кто такие женщины? Кто такие животные и другие живые существа? Кто есть недвижимое, стхавара? Кто есть брахманы и остальные три касты? Что есть каста джати? Что есть действие, карма? Что есть отсутствие действия, акарма? Что есть знание, джняна? Что есть незнание? Что есть счастье? Что есть несчастье? Что есть рай, сварга? Что есть ад, нарка? Что есть связанность? Что есть освобождение, мокша? Кого следует почитать? Кто есть ученик? Кто есть познавший? Кто есть глупец? Что демонично? Что есть подвижничество, тапас? Что есть высшее состояние, что следует принимать, что следует отвергать, кто есть саньясин. Он сказал: Брахма – это сознание и жизнь, чайтанья. Он неописуем и описывается как бескачественный, ниргуна, недвижимый, благой, Шива, пречистый, безначальный и бесконечный. Он – полнота всех энергий, шакти, свободный от каких-либо наименований, один без второго. Он проявляется в образе энергии, действия, знания и намерения. Он проявляется как бесконечное пространство и как этот ограниченный мир, как Махат, Аханкара, земля, вода, огонь, воздух и эфир. Теперь о владыке Ишваре. Он един с Брахманом. Благодаря своей шакти, именуемой Пракрити, он творит миры и входит в них, как внутренний владыка. Поскольку он контролирует разум и чувства всех живых существ, начиная с Брахмы, он именуется владыкой.
Ишвара, обретение Ишвара-таттвы, можно сказать, это плод, конечная точка назначения нашей практики дхармы. Другими словами, ваша практика учения достигнет кульминации и полностью завершится, когда вы обретете этот статус Ишвара. И это, конечно, не завтра, не через месяц, не через год, не через 100 лет, может быть. Это такая мега-стратегическая цель. Но то, что это возможно, это является нормальной частью учения. Мы имеем подтверждение этому из Упанишад. Из йога Васиштхи, из Трипура Рахаси. И мы вступили на этот путь. Мы находимся у самого его подножия. Это такая глобальная цель. То есть мы идем к единству с Абсолютом через Ишвара-таттву. И вот такую Ишвара-таттву олицетворяет Даттатрея, Шива, как избранное божество. Нам нелегко понять, что такое Ишвара-таттва. Сущность владыки Вселенной, владыки мироздания. Еще сложнее понять, что такое Абсолют, что такое Брахман. И сколько не читай текстов или гуру рассказывает, бесформенно и бескачественно, не имеет цвета, запаха, это пустота. Как бы, если у вас нет пока такого личного переживания пустоты, это очень сложно принять такую доктрину. То есть нужно очень много над этим медитировать, что значит быть таким недвойственным, пустым состоянием. Даже если вы войдете в пустоту, если вы в нее провалитесь, как в черную дыру, и останетесь там, это тоже отклонение будет. То есть не оказывается и оставаться нельзя тоже. И вот объяснение Абсолюта идет через Ишвара-таттву. А Ишвара-таттву олицетворяет Иштадевата. Поэтому мы должны сделать Иштадевату своим идеалом. То есть вот какой ум у Даттатреи? Какой ум у Шива? Какая энергия? Поэтому гуру объясняет ученику, ты станешь как Ишвара, как Даттатрея, как Шива. Вот такие-такие качества у него есть, если ты будешь практиковать. И мы выбираем Ишвара-таттву и Иштадевату в качестве идеала. И на этом пути мы следуем путем самообожествления. То есть все недвойственные тантрические учения выше вайшнавачары, это путь самообожествления. Веды-чары – это путь ритуала, вайшнава-чара – путь поклонения, когда душа никогда она как бы себя не обожествляет. Почему? Потому что она всегда отдельна, она только усиливает сатвичные качества. Шайва-чара, шакта-чара и далее – это все путь самообожествления. И путь Анутара-тантры и Путлая-йоги – это путь тотального самообожествления, когда мы должны обожествить в себе все. То есть у нас есть ум, его надо обожествить. И мы должны понять, как обожествить ум. Это внедрить в него идею Ахам-брахмасми или закачать туда все философские доктрины Упанишад или расширить его до пространства. Как его обожествить? Потом мы должны обожествить прану, речь. Что это значит? Мы должны обожествить это тело со всеми его даже аспектами. Еду, сон, умывание, хождение в туалет, гуляние, работа. То есть у нас есть много разных аспектов. Всего их считается 9. 3 аспекта тела, 3 аспекта речи и 3 аспекта ума. Мирные, нейтральные, гневные. И мы их должны все обожествить. Поэтому, когда идет речь о 9 самоосвобождениях, надо понять, что самоосвобождение всех этих 9 – это ведь не самоцель. А самоцель какая? Обожествление через самоосвобождение. То есть самоосвобождение означает, мы отсекаем нечистое видение этих аспектов, и в результате должно появиться что-то очень чистое и божественное. И на пути тантры такое самообожествление всегда делается через Ишваратату и через уподобление Иштадевати, через трансформацию, поклонение Упасана Иштадевати, начитывание мантры. То есть это йога иллюзорного тела в сочетании с йогой сновидений, йогой света, мантра-йогой, кундалини-йогой. То есть если вы следуете этим путем, то вы обожествляете свою прану, свой тонкий ум, и результатом этого является плод, божественное иллюзорное тело. И вы раскрываете пространство бесконечного ума, джняна-деха. Если вы идете больше путем созерцания анутара-тантры и недвойственности, обожествление происходит через самоосвобождение девяти проявлений тела, речи, ума. И плодом является тоже обретение пробужденного тела мудрости джняна-деха и божественно-иллюзорного тела, только методы другие. И мы должны понять, как это обожествление должно произойти. Есть определенные знаки и практики, и мы должны с ними быть на «ты». Мы должны, естественно, двигаться каждый день понемногу в этом направлении. Самообожествление означает, с одной стороны, вивеку, распознавание, что есть истина, что не истина, что надо отбросить, что надо утвердить. Например, нечистое двойственное видение надо отбросить, чистое недвойственное утвердить. Самообожествление также означает отрешение, потому что без отрешения от привязанности самообожествление невозможно. Самообожествление, с другой стороны, обозначает всеприятие. То есть, отрекшись, мы должны на новом уровне принять все аспекты жизни, все энергии в недвойственном видении. И такой принцип самообожествления, он заключается в разделе Праджня-Янтры, Лая-йоги, в разделе божественной гордости, божественного величия. И медитация на Ахам-Брахмасме, на Махавакью Ахам-Брахмасме является главным методом для саньяси. Для домохозяев она не рекомендуется сразу как главный метод, а для саньяси она всегда является главным методом. И прежде чем самообожествлять какие-то аспекты ума, сознания, мы должны понять, где нам взять эту пхаву, источник самообожествления. Истинный источник самообожествления, он лежит в природе ума, в естественном созерцательном присутствии, которое соединяется с божественным источником. Но если природа ума не реализована, и пока вы не получаете ануграха, шактипатху, благословляющую милость, то такой источник самообожествления – это упасана, поклонение. Дхарана, Дхьяна, Самадхи на Махавакью Ахам Брахмасме, на Брахма Ахам Бхаву, на принцип божественного величия. В сочетании с вивекой, с различающей мудростью. Потому что если вы медитируете на принцип самообожествления, на Ахам Брахмасме, и по ошибке путаете пять кож с тем, что надо самообожествлять, вы совершите ошибку. Это как вам сказали, покрыть сусальным золотом божество, а вы взяли и начали покрывать сам алтарь, пол рядом, стены, потолки, а божество не покрыли. Зато все вокруг выкрасили золото. И приходит гуру, или приходит кто-то, и говорит, ты что вообще делаешь? То есть самообожествление не касается пяти оболочек. Пять оболочек естественным образом в процессе самообожествления тоже происходит, трансформируется. Но непосредственно пять кож оболочек мы не должны самообожествлять. Махавакья Ахам Брахмасме не распространяется на пять оболочек. И вот Панчадаси Видьярани говорит об этом, анализируя Махавакью Таттвамаси, он говорит, что является абсолютным у Дживы, что не является. На каком уровне Джива и Ишвара тождественны, на каком не тождественны? Вот они тождественны за пределами пяти кож.
Теперь о живой душе, Дживе. Посредством ложного отождествления Джива считает: «Я материальна». По причине имен и форм Брахмы, Вишну, Ишаны, Индры и других. Он, то есть Бог, и я, то есть индивидуальная душа, едины. Однако, по причине различия тел существует множество живых душ. Теперь о природе, Пракрити. Пракрити – сила Брахмана, образ разума, Будхи, которая, благодаря единению с Брахманом, творит весь разнообразный мир. Теперь о высшей сущности – Параматмане. Параматман назван так, потому что он трансцендентен телам. Он же есть Брахман. Он, то есть Брахман, который есть высшая сущность, Дух, есть Брахма, он есть Вишну, он есть Индра, он есть Бог смерти Яма, он есть Сурья, он есть Чандра, он – все боги и демоны, вампиры, мужчины и женщины, звери и другие живые существа, недвижимая стхавара, то есть неживая материя, брахманы и остальные три варны.
Параматман – это ваша божественная сущность за пределами пяти оболочек. Например, вы сидите здесь, и ваши пять оболочек тоже здесь. Физическое тело здесь, энергетическое тело тоже здесь. Астральное тело в астральной области этого мира здесь тоже локализовано. Ментальное тело есть, если оно развито. Причинное тело не имеет локализации, но оно связано с вашей индивидуальностью. И вот за всем этим есть ваш параматма, как сияющая божественная сфера. И вы здесь сидите, как такие 30 параматмов, которые на самом деле... Каждый имеет свою личностность, определенную индивидуальность, но по сути это одно единое пространство осознанности. И он уже совершенен, он не нуждается ни в духовной практике, ни в очищении. Но наши умы не связаны с ним, и духовная практика нужна, чтобы наши умы связались с ним, установили связь. Есть большой разрыв. Вот отсюда проистекает доктрина изначального совершенства, естественного состояния, недеяния. Что процесс воссоединения с параматманом, он не может быть создан нашими усилиями, но он может быть создан процессом самоузнавания и самоотдачи его. Но практика тоже нужна, но к усилиям у нас есть другое отношение и другая мотивация.
Все это есть Брахман. Здесь нет никаких различий. Теперь о касте, джати. Нет касты у кожи, нет у крови, нет у плоти, нет у костей. Нет касты у духа, атмана. Воображаемое понятие касты существует лишь из-за различных родов занятий человека.
Есть многие люди, занимающиеся, изучающие ведическую культуру, любящие рассуждать на тему каст, кто какие брахманы, кшатри, вайши, шудры, придавая этому большое значение. Ну, это знать надо, но вот вам ответ однозначно, что вообще говорит о кастах. Ведическая традиция Упанишад. Еще раз прочитайте.
Нет касты у кожи, нет у крови, нет у плоти, нет у костей. Нет касты у духа, атмана. Воображаемое понятие касты существует лишь из-за различных родов занятий человека. Теперь о действии, карма. Я делаю то, что совершается через органы чувств и действия. То есть действия, которые совершаются таким образом, с утвержденностью в сущности, есть истинные действия.
Когда вы утверждены в сущности, ваши действия всегда истинны. И здесь акцент с действия меняется на самого делателя. А если этого делателя нет, то акцент, соответственно, перемещается с делателя на недеяние и на того, кто никогда не действует, на атману. Поэтому истинное действие – это пребывание в атмане. И вот если вы осознаны, ваше действие всегда близко к идеалу, оно всегда истинно. И когда мы совершаем что-то, о чем нам предстоит пожалеть, то это всегда действие, которое было несовершенным. И оно не было сделано из состояния совершенства. И мудрый садху, он всегда проверяет, говорю ли я из состояния совершенного, делаю ли я из состояния совершенного, думаю ли я из состояния совершенного или нет. Но если у вас оно не очень знакомо и не открыто, вы можете проще себя проверять. Вы можете спросить себя, действую ли я из четырех бесконечных? Говорю ли я из четырех бесконечных? Думаю ли я из четырех бесконечных? И вот сразу мой ход мыслей и как бы я подумал из четырех бесконечных. Если вы заметите большую разницу, надо корректировать. То же самое речь, то же самое действие. Можно проверить из другого метода. Действую ли я из брахма-ахамбхавы? Говорю ли я из этого? Думаю ли из этого? И вот садху, он постоянно проверяет себя таким образом.
Теперь об отсутствии действия, о карме. То, что делается с эго, ахамкара, с мыслью «я деятель», «я наслаждающийся» и так далее, связывает человека и является причиной рождений. Также ежедневные нитья и совершаемые по случаю наймиттика ритуалы, такие как жертвоприношения, обеты, аскезы, подаяния, делаемые с желанием награды, есть отсутствие истинного действия. Теперь о знании джняна. Истинное знание – это непосредственное переживание сознания, чайтанья, помимо которого нет ничего, которое во всех видоизменениях материи, во всех объектах остается неизменным. Это сознание есть истинная форма, сварупа, субъекта и объекта. Оно равно присутствует во всем. Подобное истинное знание достигается посредством осознания тела и органов чувств и действия, следования истинному учителю и джняна-йоги, слушания шравана, размышления манана и медитации нидитхьясана.
Во многих текстах упоминается принцип, который является для нас основой, краеугольным камнем. Шравана, манана, нидитхьясана. Нираламха, медитация в том числе. Нираламха, упанишада. Это ведантический принцип, который был воспринят затем многими тантрийскими школами буддизма. Этот принцип, вернее, эти три принципа заключают в себе самую суть санатанадхармы всего ведического знания. Если вы хорошо поймете, изучите эти принципы, будете изучать всю жизнь, то вы проникнете в самую сердечную суть всего ведического знания, всего тантрического знания. Даже в Индии не каждый вам расскажет про шравану, манну, нидитхьясану. Для нас это как бы такие бытовые разговоры повседневные могут быть. Мы даже ехали как-то. Сиддхартха еще был тогда монахом рядом со мной. Мы с ним ехали лет 15 назад. И он увидел какой-то индийский магазин, Шраван и засмеялся. Спросил, а где Манан и Нидидхьясан? Название такое. Для нас это повседневная жизнь, повседневная практика. Но в Индии многие люди, которые следуют просто пути поклонения крия-тантре или изучают веды, может, или саньяси вам расскажут, ну, гуру, Махамандришвара, да, садху. Ну, как бы простые люди, или те, кто просто выполняет поклонение, посещает места паломничества, не слышали таких слов. Цените то, что вы их слышите. Вы живете здесь, а у вас заслуг больше. Слушать эти слова, но не только слушать, применять их и практиковать.
Теперь о незнании, аджняна. Незнание – это ложное восприятие в вездесущем неделимом брахмане воображаемых различных сущностей, называемых боги, люди, неживая материя, женщины и мужчины, касты и стадии жизни, варнашрама, связанность и освобождение. Это подобно тому, как веревку по ошибке принимают за змею.
Многие люди, слыша эти утверждения, начинают отрицать богов, энергии, части Абсолюта. Но вопрос не в отрицании. Вы никуда не денетесь, вы не можете от божественных энергий куда-либо деться. Они сами к вам придут, они вас контролируют. Вы из них состоите, вы не можете их отрицать. Так же, как вы не можете отрицать пять татв – землю, огонь, воду, ветер, пространство. Так же и с божественными энергиями. Если человек даже отрицает божественных существ, ну, к нему все равно придет там Ямараджа или Махакала. Как он сможет увидеть его, как он сможет их отрицать? Скажет, вас нет, да? Он полностью во власти, находится во власти этих сил. Он полностью, как животное, находится во власти человека, так и человек находится во власти божественных энергий. Эти энергии встроены внутрь, мы прошиты этими энергиями насквозь, наши тонкие ментальные причинные тела. Но мы можем с ними установить связь, гармонизироваться, мы можем их узнать как самих себя, мы можем обнаружить, узнать их пустотную сущность. Вот это мы можем. То есть это совсем не отрицание. Когда мы впадаем в отрицание, мы, значит, невежественно отрицаем то, из чего состоим. Вот смешная позиция. Многие как бы так поверхностно говорят, как где-то. Одна Матаджи написала. Время – это иллюзия ума. И ответили. Ну, с этой иллюзией риши и боги не могут справиться. Махакала Бхайрава называется. Но если вне ума это все вуаля, и она исчезает. Такие представления. Мы не можем сказать вуаля энергии времени Махакала Бхайрава. Но мы можем понять пустотную сущность Махакала Бхайрава и превзойти ее. Тогда будет освобождение. Потому что эта энергия, она в наших каналах тикает. Она в каждом камне как бы. Это же принцип божественный. И так все другие тоже энергии. И вот принцип не нигилизм, а интеграция и самоузнавание, которому мы следуем. Многие имеют узкие представления о божественных существах, будто они связаны культурой. Ну, как бы индийская культура, индийские боги. Ну, боги не имеют культуры человеческой. У богов нет нации, национальности. Это энергии. Они принимают облик, форму в соответствии с национальными привычками и архетипами. Это да. Возможно, Кала Бхайрава для вас будет выглядеть иначе, чем для индуиста 16 века. Но его мудрость и сила такая же. Ум
просто интерпретирует по-разному эти энергии.
Таким же образом Ганеша. Ганеша для вас может выглядеть иначе. Его изображают с хоботом слона и так далее, ездящим на мыши. Но это, скажем так, плотная вселенская энергия, близкая по плотности Муладхара чакре, которая разлита в пространстве, которая контролирует всех духов за счет своей плотности. Почему Ганеша ездит на мыши? Он может ездить на крысе, на кошке, на собаке, на чем угодно. Имеется в виду, что эта плотная сверхразумная энергия действует через живых существ в телах, с грубыми телами. То есть она оперирует на грубом уровне, поэтому усмиряет всех духов. И почему есть живот? Потому что живые существа на этом уровне так подвергаются тамасу и раджасу, что их форма не прекрасная, не сатвичная. То есть там невозможно иметь сатвичную форму. Потому что они все подпадают под силу тамаса и раджаса. Боги в небесных мирах имеют изящные, прекрасные тела. А когда, если это сансарные боги даже, когда они перерождаются в плотной материи, вот в таких уровнях, в уровнях низших духов, они подвергаются энергии Муладхара чакры, их формы становятся менее прекрасными.
Теперь о счастье, сукха. Счастье – это состояние блаженства, возникающее благодаря познанию истинной природы сварупа, бытия, сознания и блаженства.
О-о-о.